Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. Это я, Екатерина Сопчик, в личных обстоятельствах. И в гостях у меня директор по... Сейчас долго буду говорить. Директор по стратегическому планированию рекламного агентства «Практика» Рустам Салимзянов. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Екатерина.
Вот. Естественно, будем говорить о рекламе. Я буду пыхтеть и нападать на Рустама, а Рустам, как интеллигентный человек, будет изящно от меня отбиваться и ставить меня на место, потому что он обычно рассказывает очень интересные вещи о рекламе, я уже который раз с удовольствием его слушаю. Ну, естественно, я призываю вас через какое-то время звонить нам по телефону 495-7373-94,8, писать смс 925-8888-94,8 и телеграм говорит МСК-бот слитно. Вот все эти средства связи в вашем распоряжении, присоединяйтесь к нашему разговору. Ну, начнем, помолясь, да? И, собственно говоря, в анонсе наша передача звучит так. Реклама изучает нас. То есть так, немножко страшно.
Угрожающе, да. Как обычно угрожающе.
Как обычно угрожающе. И, заметьте, не я это предложила. Это предложил Рустам. Такой разворот. Я-то была готова говорить о том, какие, опять же, все кровопийцы, какие все беспринципные люди и прочее, прочее. Но Рустам предложил такой вот интересный поворот. То есть вы хотите сказать, что те, кто занимаются рекламой, они не просто изучают рынок, что было бы... Вполне логично, да, там изучают спрос, изучают меняющуюся интенсивность тех или иных продаж и покупок. Но вы еще, я могу говорить, вы тоже, да, вы же к этому причастны?
Так точно.
Вот, так вы еще изучаете нашу психологию.
Ну, психология не вообще, да, а в применении, да, в применении там к определенным категориям товарным, да, к определенным брендам, к ситуациям, да, почему вот я то покупаю, а то не покупаю, на это смотрю, это считаю, что для меня, это не для меня, то есть вот эти все вещи, они, наверное,
ну как вы
в изучение
вот
входят.
Как?
Ну, давайте я коротко, наверное, вот, да, поскольку у нас, в принципе, дела. Время есть, да, расскажу, откуда растут ноги, да, и как вот эта тема изучения, как она появилась. Вот если совсем открутить назад, то поначалу реклама изучала больше не людей, да, не там потребители, это ужасное слово, она изучала себя, да, потому что когда реклама возникла, там, по-настоящему она стала развиваться где-то в 20-х годах прошлого века, реклама толком не понимала, как она работает, да, и, соответственно,
то
раньше...
То есть она свою эффективность, что ли, отслеживала?
Да, да, то есть, условно, если появляются вкладки рекламные в журнале, да, то те люди, которые стали платить деньги и производители всех этих товаров, у них возникает логический вопрос. Вот человек открывает журнал, он читает статью, да, а что происходит с рекламой? Он ее также читает, потому что она идет, ну, условно, на следующей вкладке. Он ее поперек читает, он ее просто пропускает и так далее, да. И, соответственно, первые, скажем, форматы изучения, они как раз были связаны с такими вот черно-белыми вопросами, да, вообще вот вы эту рекламу видели? Или не видели, да, потом постепенно, когда стало более-менее понятно, что больше замечают, что меньше замечают, стали влезать в какие-то более тонкие вещи, да, не показывая рекламу, стали говорить, а вот в этой рекламе что вы помните, да, не знаю, там, белого мишку, да, или хозяйку, или продукт, то есть такие более точные вещи. Ну, и после того, как реклама поняла, как она работает вообще, как она действует, хотя на самом деле до сих пор это...
Загадка.
Толком, да.
Нет, ну это, видимо, в движении, потому что все меняется, и эти пресловутые потребители меняются, и товары меняются, и отношение к ним меняется, и меняется, наверное, в результате конкуренции востребованность тех или иных брендов.
Все правильно, да, то есть из-за конкуренции такие общие вещи, работает, не работает, и какие-то закономерности рынка после того, как были поняты, стали действительно смотреть на людей, да, вот почему ты покупаешь там этот товар, да, что ты о нем думаешь.
А,
и появились...
Вот,
Тогда говорите, да.
Вопрос просто. Тогда появилось понятие целевая аудитория?
Я думаю, что оно появилось где-то, да, примерно тогда. Понятие, вот если мы говорим об исследованиях, понятие фокус-группы появилось где-то лет, наверное, 50-60 назад, может быть, чуть больше. И, кстати, очень интересно, что исследования так или иначе связаны с политикой, да, потому что форматы исследований, они пришли как раз из вот этих вот опросов населения, да.
Накануне выборов.
Накануне выборов, да, вот этих вот, как они называются, когда, а, перепись населения, вот эти все вещи, то есть когда родились технологии, в те же 20-е годы, да, когда придумали, как через перфокарты обрабатывать большие объемы данных, все это потихоньку пришло в рекламу, и те же там имена, которые фигурируют в книжках по маркетингу, тот же Гэллоп, да, они встречаются у социологов, применение там к политикам и всем вот этим большим течениям.
Потому что и в том, и в другом случае делается некий социологический срез.
Да, просто как бы здесь важна степень, как с бинокля, да, насколько ты приближаешься. То есть есть исследования качественные, здесь качественные с точки зрения не того, что там очень хорошо делается, да, а оцениваются параметры субъективные, да, то есть проводятся фокус-группы, например, да, это один из форматов качественных исследований, когда сажают там 6-8 человек, кладут перед ними печеньки и начинают спрашивать там о той или иной категории, да, вот так же, как мы сидим сейчас с вами в студии.
То есть вот ты это хочешь или это хочешь, или ну, что,
не настолько,
что спрашиваешь?
Не настолько буквально, то есть вначале идет как бы разогрев, да, то есть вот представьте себя, расскажите, чем вы занимаетесь, какие у вас интересы. Потом постепенно речь идет о собственной категории, да, не знаю, например, там телефоны, да, то есть вот когда у вас там первый телефон появился, да, откуда, что вы думаете вообще про телефоны там.
А зачем вот это все?
Потому что, то есть, если человеку...
Если вы о печеньках.
Если человеку задать напрямую вопрос, вот прям так его припереть в угол, да, и сказать, а ну скажи, что ты думаешь, вот это хорошая печенька или плохая? Он будет выдавать вещи, которые, скорее всего, от него ожидаются, да, либо такие крайне рациональные, да, то есть, например, если речь идет об автомобилях, никто не скажет, что вот я купил этот автомобиль, потому что, не знаю, там вот могу, девушка голосует, да, и я останавливаюсь,
круто,
все,
да?
Она
это
сразу
круто.
Со мной садится, это круто. Такие вещи люди не говорят, да. Они, как правило, скажут, ну, потому что там объем двигателя такой, да, или вот качество там немецкое, да, или японское. И для того, чтобы разговорить, почувствовать и вытащить какие-то более глубокие вещи, нужно там подходить к этому тоньше. Опять же, это не должно звучать, как вот тебя, не знаю, что-то долго подводит, да, а потом вот одним ударом из тебя что-то вытаскивает. Это действительно такой разговор, это, наверное, рефлексия общая на тему, вот почему мы делаем так или иначе, и все больше, наверное, последние годы обращается внимание именно на поведение, да, что ты делаешь. И методики новые, да, они связаны именно не с тем, что человек думает и говорит, а с тем, что делает. И, соответственно, там многие...
Ну, то есть, что он выбирает, по сути дела.
Да, но при этом вот эти какие-то тонкие мотивы, которые ускользают вот в такой лобовой беседе, они начинают вылезать как раз в таких более тонких форматах, как, не знаю, этнографическое исследование, когда ты в течение недели человек записывает, что он делает. Да, или ты можешь...
А кто же
там,
вам такое расскажет?
Ну,
в какой статье?
Есть форматы, да, то есть люди получают за это деньги и ведут определенный дневник, да.
А, то
иногда
есть
за
людям
этим...
платят за то, чтобы они приняли участие в таком опросе?
Да, 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 да.
А, ну там тогда может быть мотивация, конечно, конечно. А поскольку совершенно неизвестно, какой ответ хороший и правильный, да, то есть вероятность того, что они будут отвечать честно.
Да, и среди вот всех вот этих банальных вещей, да, Волга впадает в Каспийское море, лошади гушают овёс и сено, будут действительно какие-то интересные наблюдения. Они в рекламе, да, и вот в этой области исследований называются инсайты, поскольку, да, у вас там вы психолог, вам там это слово знакомо, вот.
Инсайт, перевожу на русский язык, это внезапное озарение.
Да, озарение, и оно связано как раз с таким с неожиданным взглядом на то, почему люди делают то или другое, да, например, есть определенные факты, да, которые вот если я, не знаю, компания, которая работает с кормами там для собак, написано в любой презентации, да, то, что владельцы кормят своих собак там, не знаю, утром и вечером, вот, и это вроде факт, да, и вроде, ну, логично, вот, но потом при более тонких длительных исследованиях вылезает интересная особенность, да, то, что они это делают перед едой, потому что они чувствуют, у них чувство вины перед своими питомцами,
то
да,
есть они
и они не могут...
сначала кормят питомцев, да, потом едят, да, сами, да, совершенно верно.
И вот это чувство вины, это очень такой сильный, неожиданный и очень... честный мотиватор,
может
который,
быть, ну, подождите,
который
это
может
не обязательно
быть обыгран в рекламе.
Вины. Это может быть, например, чистый эгоизм, потому что если я сяду есть, а они будут голодны, они будут морочить мне голову, прыгать на стол, и выклянчивать, и не дадут мне спокойно поесть. Ну, такой жлобский, да, интерес тоже же.
Все правильно, а здесь как раз уже идут, то есть условно, если я на, из исследования вытащу такие две мотивации, дальше я как компания... могу организовать количественные исследования, да, вот мы говорили о качественных, количественные исследования, которые позволят все это померить, сколько людей, условно, там, более человечных, да, с чувством вины, а сколько таких эгоистов, да, можно потом оцифровать, у сколько там те и другие там готовы платить, просчитать, и здесь уже начинаются такие, такой классический маркетинг, продажи, просчеты, прибыльность и так далее. Но все это вылезает и все это начинает жить, когда ты вот эти вот тонкие, интересные, простые наблюдения, которые настолько простые, что мы их не замечаем, получаешь и, ну, не хочу говорить, вытаскиваешь, да, но каким-то образом слышишь,
ну, выявляешь, от, скажем
от
так,
людей.
Ну, вот смотрите, Карл, например, скептично говорит, что цель рекламы просто продать, а не сделать потребителю лучше.
Ну, как бы это любая реклама, несмотря на то, что, да, кажется, что человек не может ничего сделать, да, это диалог все равно. И любой бренд, который слышит все время свой адрес, нет, там не хочу, там уйди, больше
уйди,
не попадайся
противный,
ко мне,
да,
на глаза, уже там через несколько месяцев на совете директоров маркетинг-директору посмотрит в глаза и скажет: слушай, что ты, дорогой, сделал, да, что у тебя...
Столько отказов.
Да, столько отказов, не покупают, да, и там по опросам ты там упал ниже рынка. И, соответственно, будут изменения в позитивную сторону. Поэтому,
ну, то есть
как
в каком-то
раз...
смысле эти вещи коррелируют.
Да, для того, чтобы услышать, что нужно людям, да, как меняется их предпочтение, насколько им там надоело то или другое, и нужны исследования, да, то есть это такой компас, который позволяет реагировать и меняться, тем более вот сейчас в интернет-эру все очень быстро меняется, мнение людей, тренды, то есть все стало еще быстрее и подвижней.
Ну, вот смотрите, я сейчас подумала, с одной стороны, да, эта логика, она мне понятна, да, вы делаете мне хорошо, я покупаю ваш продукт. А если... Вы вроде бы делаете мне хорошо, а на самом деле не очень. Я сейчас скажу, о чем речь. Ведь важно же еще экономить. Важно экономить, важно все-таки продать, получать прибыль. И желательно, чтобы продукт, ну, минимально затратно был, насколько это возможно. Та же самая пресловутая история с этим мерзким палевым маслом, которое вот везде пихают. Я же... Я не чувствую его, но если я здоровый человек, у меня нет какой-то физиологической реакции, да, организма моего, там живот начинает болеть от этого масла, или там через какое-то время я осознаю, что вот я ем этот продукт, и как-то мне неприятно какой-то, да, а вот если это там от раза к разу, есть же продукты, которые мы не так часто потребляем, там, допустим, тот же самый тортик, мы не едим тортик каждый день, вот если в хлеб добавить определенную какую-то гадость, я его ем каждый день, там, два раза в день, как минимум, и я почувствую, тортик там кто-то ест вообще раз в месяц, раз в полгода, от того, что он съест какую-то гадость, он, может быть, ничего и не почувствует, а вы, получается, все-таки как продавец гадость-то сделали? Вот есть такой момент? Или я опять какие-то страшилки выдумываю?
Ну, здесь, наверное, как бы речь не идет о том, что вот кто-то какие-то производители спросили, и кто-то им сказал, знаете, вот хочу гадость, да, давно мне там не хватало пальмового масла. Вот. Здесь такие вещи, наверное, и такие продукты появляются, когда проводятся более глобальные исследования экономические, да, когда там производители понимают, что там последние годы спрос упал, да, и, соответственно, люди готовы платить за такой-то продукт столько-то денег. Вот, и тогда начинаются вот эти оптимизации, и могут вылезать какие-то продукты, да, в которых что-то ухудшено. Но поскольку сейчас есть возможность там обо всем об этом прочитать, обо всем, да, посмотреть на тесты, если вы действительно там интересуетесь определенным там типом, да, там молочными продуктами, всегда можно найти информацию, сколько может там условно стоить сыр, в котором нет там таких-то там ферментов, там добавок там и прочее. Да?
То есть
сами производители, они могут сказать, да, что вот вы знаете, в России произвести настоящий сыр, да, там условно голландский, да, там или российский, да, ниже такой-то цены невозможно, да, соответственно, вот эта информация, которой вы можете руководствоваться, ну, а дальше как бы все зависит от того, сколько там здесь сейчас вы готовы тратить.
Если человек ориентируется исключительно на низкую цену, он заведомо соглашается на некачественный продукт.
Ну, здесь
вот
можно...
Так же, как, простите, вот мы покупаем там, допустим, какие-нибудь, ну, корейские, скажем, да, вещи, я имею в виду одежду, которые там не служат долго, а, скажем, из какого-нибудь такого, ну, не буду тоже делать рекламу, ну, какого-то крепкого магазина, крепкой фирмы, причем такой демократичный, не какой-то супер-мега-пупер, а для нормальных людей. Но я просто по себе знаю, что вот когда мне мама там из-за границы, из определенных магазинов привозила вещи, ну, они у меня всю жизнь. То есть они мне могли надоесть, там, да, я их могла подарить, но они носятся всю жизнь.
Ну, здесь вопрос психологии, да, здесь, то есть, когда тебе предлагают здесь и сейчас что-то более доступное, да, но при этом говорят, что, ну, знаешь, там, это не так долго будет носиться, человек все равно выбирает что-то более дешевое. Это то же самое, что с пенсиями, да, то есть... Ты понимаешь, что тебе нужно вот там определенным образом там копить, да, на пенсию. Но здесь сейчас ты не хочешь об этом думать. И, соответственно, вот эти все долгосрочные какие-то мотивы, да, и ситуации, человек их отбрасывает, на них закрывает глаза, выбирая что-то там понятное, дешевое и так далее. Вот, но здесь личный опыт, да, то есть если ты там покупал ботинки, они действительно там 7 лет... Ты их носил, да, ты можешь посчитать, что тебе покупать, там, условно, дешевле каждые, там, полтора года, да, или купить такие, но здесь уже, собственно...
Ну, это еще и вопрос, ну, как бы, насколько это долгоиграющая вещь, потому что, ну, допустим, купальник, мода на купальники меняется. И зачем мне покупать купальник, который мне прослужит 20 лет, если, ну, год максимум два, и потом вроде как уже он не в тренде. Пусть будет дешевый, но зато прикольный.
Да, и здесь вот этот горизонт планирования, да, когда люди думают о том, что там будет дальше, он все сужается. Так же, как и тот объем внимания, концентрации, да, который там современный человек может удерживать внимание, концентрироваться. Недавно были исследования вот конкретно молодежи, да, современной, и там была приведена цифра там 8 секунд. То есть удерживать внимание... Современный человек, вот в интернет-мире, он может именно столько. И кто-то там уже посчитал, что у золотой рыбки 9 секунд, у человека 8 секунд. Но это как бы это реальность, да, то есть надо понимать, да, что твое сознание так устроено, психология такая, и, соответственно, в какой-то момент, если ты хочешь делать что-то проще и быстрее, да, ну, остановись, просчитай, подумай, вспомни там опыт свой. Возможно,
ну, сделаешь по-другому. 493-й скептично говорит, какая реклама, если нет работы и нет денег. Почему-то, говорит, заплати налоги и спи спокойно. Не вижу логики, честно говоря. А вот есть вообще какая-то связь между, ну, скажем так, уровнем жизни, благополучием, вот, ну, вот этого потребителя, скажем, uh-huh. его так, да, того, на кого нацелена реклама, и существованием этой рекламы, ее там успешностью или, может быть, ее стратегиями какими-то. Вот сейчас, да, у нас действительно недавно, uh-huh. как Дмитрий Анатольевич Медведев, да, я ничего не буду, да, ну, значит, сказал, что с одной стороны... У нас, да, бедных много, но все-таки немножко меньше, чем было раньше. Но бедных у нас действительно много. И я это очень хорошо вижу, потому что я значительное время провожу в Тверской области, среди народа. Я вижу, что люди покупают, в чем они ходят, ну и так далее, и так далее. И вот как-то ваша реклама, она учитывает... Или существует вот какая-то, скажем так, элитность? Ну, я не имею в виду там марки каких-то автомобилей безумных, да? А я имею в виду, что вот там для Москвы это одна реклама, а для регионов, может быть, другая.
Конечно, то есть есть там определенные закономерности. То, что здесь сейчас работает в Москве, в регионах, там, в городах-миллионниках, там чуть позже начнет работать, да, и еще чуть позже в городах там меньше, да, и дальше вглубь России. Еще интересная вещь, то есть много таких косвенных показателей, которые говорит о уровне экономики, да, тут, наверное, многие знают этот индекс Биг Мака, то есть покупательная способность в зависимости от того, сколько стоит Биг Мак, относительно, по-моему, зарплаты, да, оценивается, насколько высока вообще и насколько здорова экономика. Один из наших клиентов, Авито, да, этот сайт по продаже, покупке, да, вещей.
Ну, это из рук в руки, вещей. Насколько я понимаю.
Ну, из рук в руки, если вы не знаете, как раз несколько месяцев назад прекратило существование.
Нет, я имею в виду принцип из рук в руки.
Принцип, да, просто как бы друг то, что из рук в руки делало в газете, да, Авито стало делать онлайн. И один из основателей, Йонас, да, швед, он говорил, что есть прямая корреляция между количеством кошек и собачек, которые продают люди, да, и уровнем здоровья экономики. То есть, начиная с какого-то момента, с какого-то объема вот эти вот количество объявлений, да, о продаже кошечек и собачек, можно сказать, что здесь в экономике есть деньги, да, сюда можно инвестировать и так далее. То есть, вот много таких косвенных, интересных...
То есть, на что не жалко тратиться.
Да,
и... Вот тут интересный вопрос, ага. Но я его задам уже после того, как мы прослушаем новости, просто это действительно, мне бы хотелось на него подробный ответ услышать. Но при этом, вот смотрите, человек, находящийся в определенном экономическом состоянии, положении, я бы даже сказала, иной раз реагирует исключительно на низкую цену. То есть он вообще не разбирается, там, какое качество. Я таких знаю просто. У меня вот есть, так сказать, соседка в деревне, которую я вожу по магазинам, там, в силу некоторых обстоятельств. И вот все, магазин «Пятерочка». Вот это наше все. Хотя мы понимаем, что там продается и что действительно там сыр за те деньги, которые там продается, не может быть сыром. Но, тем не менее, для нее главное, что вот здесь на 10 рублей дешевле, а иногда даже на 2-3 рубля дешевле, имеет значение. И она говорит, я вот чай буду покупать в этом магазине, потому что вот все-таки там на 8 рублей дешевле.
И, ну, это действительно вот та модель поведения, которую последние годы видят там многие компании и, в общем, по рынку. То есть, и люди действительно там ходят от каких-то там распродаж, в одном магазине, здесь покупают одно, потом едут, покупают там другое, и это как бы распространено даже для там среднего класса и так далее. То есть осознанная, разумная экономия, и одно из успешных там приложений в телефонах, это как раз вот эти вот персональные скидки в разных местах,
да,
все
да,
это
да,
объединять.
По карточкам вот это все
накопительное. Это все очень хорошо работает, и...
Хотя иногда люди не понимают, что вот в этими, за время поездок этих, за скидочными продуктами они больше тратят денег на бензин.
Ну, это тоже верно.
Это такая, наверное, другая история. Ну ладно, давайте мы сейчас послушаем интересные новости, а потом, друзья мои, подключайтесь, будем с вами разговаривать по телефону и пишите смс. Да, вот один вопрос я уже вижу, его обязательно задам.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
19.36 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик, и директор там какого-то планирование
чего-то в каком-то агентстве.
Чего-то, да, главное, что это рекламное агентство под названием «Практика». Рустам Салимзянов, мы рассуждаем о рекламе, о том, как создатели рекламы изучают какую-то часть нашей с вами психологии для того, чтобы их продажи были более успешными. И в этой связи вот Майя задала вопрос. Какие советы существуют для покупателей, чтобы не попасться на маркетинговые уловки в магазинах? То есть, наверное, ведь ни для кого не секрет, что все-таки, ну, существует более или менее добросовестная реклама. Наверное, есть такие вот, особенно когда речь идет о каких-то, ну, крупных брендах, они заботятся о своей репутации, возможно, их реклама, она какая-то более честная. Но ведь есть же такие однодневки, которые вот лишь бы там быстренько подпродать что-нибудь и убежать.
Ну, в принципе, вроде бы логично, да, то есть то, что можно что-то подпродать и убежать. Но на самом деле, один раз сделав так, с тобой там торговые сети просто не будут работать.
А да? Он будет менять. Я себе очень хорошо представляю вот такой тип мошенника, когда сейчас он позанимался, допустим, молочными продуктами, его оттуда пнули. Коленкой, потому что гад. Потом он начал продавать, я не знаю, мобильные телефоны. Ну, то есть он так вот по рынку скачет, и он каждый раз, ну как одноразовое какое-то, да, вот включение вот в этот сегмент рынка. Такое же тоже, наверное, бывает. Это, наверняка, это какие-то мелкие и гадкие, но они же есть.
Это когда-то было, да, то есть сейчас такая цена входа в те же торговые сети, да, и настолько высокая конкуренция, что ты не можешь придумать какую-то там фигню условно, да, с ней быстро встать, заработать деньги и все.
То есть дороже станет.
Да, во-первых, ты, если ты придумал что-то стоящее, да, то тебя скопируют там через полдня уже, вот. Во-вторых, если ты сделал реально некачественное, то есть тебе сначала сама сеть как бы скажет, да, слушай, что-то у тебя там какие-то проблемы, да, еще раз так будет, мы тебя выкидываем.
Мы с тобой не дружим.
Да. И опять же, счастливые потребители, люди, которые все это купили, они завтра об этом раззвонят в интернете, напишут на всех отзывах, да, потому что, опять же, как правило, пишут отзывы и делятся информацией, генерируют вот эти вот все... волны, люди, которые недовольны, да, потому что если ты доволен, у тебя все нормально, будет.
Да,
то есть здесь самый, наверное, простой совет, да, чисто такой человеческий, то есть не надо идти, например, в торговый центр голодным. Какие-то очень
это,
простые
вещи. Это я очень хорошо
вещи,
понимаю.
Я думаю, что да, да, многие люди правда. Улыбнулись, это такие крайне простые наблюдения, они помогают. Но если чуть серьезнее, действительно, сейчас товаров много, да, ты не понимаешь, здесь вот такой состав, здесь другой. Не знаю, вы можете проводить слепые тесты, да, то, что вот...
Это что такое?
Слепые тесты – это то, что проводят, собственно, и маркетологи, и это один из там из механизмов исследований. Это когда перед тобой ставят, ну, вот сейчас передо мной стоит стакан воды, да, я новый производитель, да, воды, то есть я... Наливаю 4 стаканчика, в одно из них там известное, другое там менее известное и так далее, и какая-то из них моя. И, соответственно, даю попробовать и слушаю потом, что говорят люди. Вот, если вы так как бы активно хотите вот эту вот составляющую бренда круто-не круто, знакомую-не знакомую убрать, вы можете сделать, да, там, не знаю, купить 4 сырка, упаковку убрать и там домашним своим дать.
Попробовать.
И очень смешно, потому что слепые тесты, мы много раз видели ситуации, когда люди, которые там едят определенную там продукт, да, там печеньки, да, или там курят определенные сигареты, они говорят, что это за ужас вы мне дали, да, то есть я вот там вот это вот выбираю, а это вообще какой-то ужас.
А ему
и на самом
как
деле
то,
он
что,
получил
то,
ровно
то, что,
то,
надо,
да, да? Что он и употребляет.
Откуда такое берется, как это можно объяснить?
А это
что, установка, что ли?
Нет, это наводка, да, потому что если мы как-то настроены позитивно, и мы считаем, что то, есть, то, что мы уже знаем, мы по определению относимся к этому лучше, да, почему у нас все знаменитости... Вот вроде и все ты про него знаешь или про нее, да, и ничего нового не скажет, но как бы ты сидишь и смотришь. То есть то, что тебе знакомо, изначально вызывает там более позитивную реакцию. И смешно, что есть такая там два супербренда газировки, я не буду называть, да, их как бы два в мире глобальных. И стабильно во всех слепых тестах тот бренд, который является там менее успешным, он выигрывает. Так, то есть в слепых тестах в 2,5 ра, то есть если я поставлю два бренда, да, условно, один, ну не буду говорить, да?
Да, да, ну мы понимаем,
и,
да.
И я вижу название, то там 60 с чем-то процентов выбирают лидера.
Тот, который вроде бы менее
успешный. Да, а где-то там, по-моему, 23 или 27 процентов менее успешных.
Может, ему надо
стать более успешным. А в слепых тестах всегда вылезает победителем менее успешный. И, ну вот, это такой очень интересный факт. И самое смешное, что то же самое с экспертами, да, то есть если ты, условно, сомелье, да, который, там, вот эти теруары, букеты и все прочие вещи, случаи, и это он не один, и такие случаи там не единичные, когда человеку наливают, условно, красное-белое вино, он не отличает, наливают коньяк и виски, он не отличает, хотя является там... суперэкспертом.
То есть даже на уровне экспертов.
Даже на таком уровне,
слушай,
да.
Слушай, а что это такое? Это я, наверное, должна объяснить как психолог.
Да?
Но у меня пока нет ответа.
Ну, тогда очень много
интересного. Я подумаю над этим. Ну, вот мечта говорит, что хорошее дело в рекламе не нуждается. Мне кажется, это неправильное высказывание.
Ну, плох тот солдат, который не хочет стать генералом, да? И если ты, не знаю, где-нибудь в... Ну, раз о сырах, да, речь зашла, ты если где-то в глубинке, да, ты придумал, сделал хороший сыр, ты поставил его там в местные торговые сетки, да, у тебя все хорошо, тебе хочется это дальше развивать и продавать, да, и в какой-то момент, так или иначе, тебе придется хотя бы на уровне рекламы в магазинах, да, рассказать людям, что-то сказать о себе. И здесь вот как раз начинается, да, то есть... как раз в рекламное агентство, и к нам приходят с такими, ну, с очень простой ситуацией, как в том анекдоте, я и красивый, и умный, и все сразу, да, а что мне людям сказать? Вот, и здесь как раз услышать, что интересно людям, да, что дать им как бы попробовать и их считать первой реакцией, это очень интересная задача, вот, и на выходе как раз нужно точно попасть, да, и сказать, во-первых, не то, что закреплено за конкурентами, да, или то, что там уже знакомо, а сказать что-то новое и сказать так, чтобы, ну, люди заинтересовались и, в принципе, сделали там.
Ну да,
покупку.
То есть вообще я как раз Майе хотела бы сказать, что вы, наверное, не совсем по адресу задали вопрос, да, вот... как бы советы, чтобы не попасться на маркетинговые уловки, и также другой вот вопрос, как заставить себя не обращать внимания на рекламу, потому что Рустам как раз из тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы вы рекламу смотрели, и он как раз создает не в плохом каком-то смысле слова, а, возможно, даже в очень хорошем, но он и создает эти уловки для того, чтобы люди на них клевали и покупали определенный продукт. Это же ваша работа.
Ну да, но...
Вы же не будете против себя работать.
Крайне цинично звучит. То есть все равно люди смотрят рекламу иногда в полглаза, в полуха, да, то есть и интересно, что человек может смотреть с таким, с выключенной головой, и он запоминает совсем не те вещи, которые он поймет и осознает, когда ему поставят, например, на фокус-группе ролик. И то есть вот это вот, то есть это не такой вот линейный предсказуемый процесс, что вот мы показали, спросили, они нам ответили, мы это записали, потом это на количественных исследованиях подтвердилось, и все у тебя железно все работает. Потому что люди там бутерброд бегают сделать, да, то есть они могут, то есть ты правильное сообщение вложил, но у тебя цвета отсылают там конкуренту, да, и вот такие тонкие вещи с одной стороны, а с другой стороны бывают какие-то мелкие детали, которые люди запоминают, был там очень давно ролик, по-моему, для жевательной резинки, и там женщина-полицейский записывала номер там мотоциклиста, что-то такое.
Нет,
и вот, ну, неважно, то есть я могу сказать бренд. Многие годы после этого по этому телефону люди продолжали звонить, да, несмотря на то, что он там мелькал, не знаю, там полторы секунды, но вот что-то там
вдруг
у кого-то...
зацепило.
Да, зацепило, торкнуло, и в результате вот такая мелочь...
Ну да. Мне вот мечта внимание. Продолжает с вами полемизировать, что сарафанная разница разнесет без рекламы. Мечта, сарафанное радио, на мой взгляд, не может такого охвата дать, как реклама, и такой скорости.
Ну,
Это к вопросу о том, что хороший товар и без рекламы обойдется.
Мечта, да?
Да.
Мечта права, да. То есть, действительно, сарафанное радио – это самый эффективный и самый, и, скажем, вызывающий доверие канал, да, через который тебе приходит информация. Вот. Но это не значит, что ее нельзя формировать, да, это не значит, что нельзя к ней добавлять, да, какие-то дополнительные информации. Да, то есть сарафанное радио – это...
Оно скорее подтверждает, может быть, ценность вот
ну,
какой-то информации.
Где-то бывает так, что как бы начинается, да, какая-то волна, то есть люди говорят, где-то наоборот, сначала реклама что-то запускает, какие-то интересные вещи, да, может быть, полемику, и начинается обсуждение, из этого выходит вот «а ты слышал, а ты видел» и так далее. То есть, но это... Важно, и, наверное, это сон любого там рекламодателя.
Ну, да, понятно. Ну, давайте попробуем получить. Послушать наших слушателей. Да, пожалуйста, а то человек дозванивается.
Добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут?
Вот ваш гость, мне кажется, по совместительству мог бы работать маркетологом и среди мошенников, потому что, в общем-то, очень заботливо он об этом рассказывает. А в самом деле, предположим, есть же в Конституции статья, что... запрещено навязывать услуги. А помимо этого, от Фанты разве начнешь летать, когда посмотришь эту Фанту? А вот мне нужно сердечный лекарство выбрать на сайте, в интернете какой-то. А мне тут же выскакивает реклама. Или играю в шахматы, а мне вылезает реклама. Но вот когда ведут смертную казнь, после казни педофилов, через расстрел. Так,
ну, как-то у нас все сразу... Извините, подождите, у вас как-то... Вы сразу по нескольким мишеням пытаетесь бить. Во-первых, вы пытались обидеть моего гостя совершенно на пустом месте, не представившись, что не лучшим образом вас характеризует. Во-вторых, уже как-то и педофилы возникли у вас в голове. Я не уверена, там, готовы ли вы отвечать на
нет,
это.
Нет, нормальный вопрос. Давайте остановимся на мошенников.
Да, дальше не пойдем уже, да.
Очень просто, то есть одна вещь, которую вот надо постоянно держать в голове, да, то есть у нас, вот мы сейчас сидим на радио, да, там радио, телевидение, это все крайне затратные средства массовой информации, да, для того, чтобы произвести там одну серию любого сериала, требуется много денег, да, если вы посмотрите, сколько стоит там аренда камеры, услуги операторов, грим и прочее, да, это все большие деньги. Соответственно, откуда они берутся? Есть две модели вообще там окупаемости любых СМИ, да, пусть это будет телевидение и тот же интернет. То есть ты либо платишь сам, да, и говоришь, что вот я не хочу, чтобы мне там показывали, не хочу, чтобы эти мошенники со мной общались, вообще пусть этого ничего не будет, соответственно, но ты хочешь там получать, там, смотреть интересные там телевизионные программы, да, новостные, кино смотреть, это все стоит денег. Значит, при этом варианте ты платишь сам, да, и, соответственно, как бы есть СМИ, которые существуют на подписке. У них там нет рекламы, у них все хорошо, но за все вот эти вещи платит, собственно, человек, который хочет смотреть.
Ну да, появление рекламы – это способ удешевить
да,
какие-то
услуги. Да, а если
услуги.
Тебе это дают бесплатно, да, то есть если ты включаешь телевизор, и там показывают сериалы, ты можешь смотреть, и там не возникает, а, пожалуйста, вот кинь вот в эту дырочку там 10 рублей, да, и это будет действовать там 30 минут. Если в интернете, когда ты садишься в машину, да, и там возникает, давай я тебя отвезу, вот дорога, вот пробки, да, тебе не говорят, заплати, пожалуйста, там сегодня, да, это стоит там 13 рублей за то, чтобы доехать там от одного метро до другого. То есть, поскольку все эти вещи, да, которые мы не замечаем, они для всех людей, для потребителей, доставляются бесплатно, то интернет, телевидение зарабатывает деньги как раз на том, чтобы...
Ну, в общем, придется потерпеть.
На рекламе, да.
Да,
здесь
придется
либо
потерпеть.
Так, здесь,
и это,
либо
видимо,
так, либо
да,
так.
Неизбежно. Да. Хотя, понятно, мы все ворчим, и всех раздражает, когда она выскакивает в самый неподходящий момент. Еще давайте звонок послушаем, только вы представьтесь, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Я бы хотел бы поддержать вашего гостя. И действительно, в современном мире, я считаю, что реклама необходима. И не нужно абсолютно не реагировать неадекватно, потому что мы все работаем в каких-то организациях, которые свои продукты, услуги продвигают вот с помощью рекламы.
Да, спасибо большое. Спасибо. Так давайте еще вот по пару звонков примем, то люди дозваниваются. Да, вас слушаем. Друзья мои, ну представляйтесь, пожалуйста. Как вас зовут?
Добрый вечер. Это Александр, ваш слушатель, Александр из Автошкола.
Да, слушаем вас, Александр.
Вы знаете, я хотел бы привести два высказывания двух американских писателей о рекламе. Uh-huh. Ваши слушатели сами сделают вывод по поводу этих высказываний. А ваш гость, Ренат, по-моему, да?
Рустам.
Рустам прокомментирует.
Пожалуйста. Только если можно лаконично, да?
Нет, очень коротко.
А, пожалуйста.
Первое. Если бы у рекламы было больше уважения к обществу, у людей было бы больше уважения к рекламе.
Угу.
Это Джеймс Адамс.
Так, прекрасно.
Второе высказывание другого американца. Реклама – это грохот, издаваемый грязной бочкой, когда по ней изнутри колотят палкой.
Так, это кто так?
Вот, собственно говоря, это... Все, что я хотел
сказать. Да, спасибо большое, спасибо. Но первое высказывание мне очень понравилось.
А можно я к нему добавлю еще третье? Да. У нас вот в офисе на холодильнике висит цитата Кафки. «Я не читаю рекламу, потому что я бы провел всю жизнь, как бы хотя разные вещи».
Ага.
Да?
Ну, весьма по-кавкиански, да.
Вот, все. Что на это можно сказать, да? Мир сейчас изменился. Да, и, скажем, там доминирование и вот эта вот односторонность, которая была раньше, то есть, когда ты включаешь телевизор, там реклама, тебе никуда от нее не деться. С появлением интернета реклама становится все более точечной и все менее массовой, да, то есть, потому что, как любое оружие массового поражения, оно как бы часто попадает не туда, попадает не в тех, там не с той силой и так далее. И это не нравится как вам, да, людям, которые там все это смотрят, собственно, так и рекламодателям, потому что они вынуждены тратить много денег, попадая не совсем в тех людей, не совсем так, как нужно.
Угу.
Вот, и то, к чему приходит интернет, то, что точечно создаются вещи, которые интересны там именно тебе, да, и не нужно условно бить вот этой ржавой там...
Палкой по бочке.
Палки, да, по бочке. То есть можно иметь вот эту кучу маленьких баночек, да, в которой, в принципе, даже где-то мелодия будет получаться, потому что тебе в данный момент это нужно. Ты это искал, ты это смотрел. Вот, пожалуйста, информация. И плюс к этому вот интересный случай. То есть часто, когда говорится о рекламе с точки зрения там, этичности, да, с точки зрения... там эмоции негативные, которые она вызывает, приводится реклама гигиенических средств.
Постоянно, да.
И вот интересно, я как бы, поскольку, когда мы, да, обсуждали, о чем можем поговорить, этот вопрос вылез, специально посмотрел и вообще как бы история вот этой категории, как она взялась. Оказалось, что реклама была придумана как раз, ну, сначала чуть истории, да, то есть...
Можно покороче, тут один очень важный вопрос для вас есть.
Гигиенические средства эти появились в Первой мировой войне, да, когда французские медсестры поняли, что можно использовать этот материал для этой цели, да. Соответственно, когда это начало коммерчески продаваться, оказалось, что женщины стесняются спрашивать, да, то есть все супер, все хорошо, но они не могут... спросить. И, соответственно, для того, чтобы снять вот этот вот барьер, да, и как раз начала...
Сделали такую бесстыдную, да, вылезать... рекламу, и теперь женщине нет никакой тайны вообще.
Ну, просто вот интересный, да,
интересный
поворот, да, который...
Вы знаете, у меня еще к вам куча вопросов.
Давайте.
Но приоритет за нашими слушателями. Добролюб спрашивает. Вот у вас 5 минут осталось. Какие 3 главных принципа рекламы в оптовой торговле? Нужен совет. Можете что-нибудь посоветовать человеку? Есть у вас такой ответ? Или я буду сейчас гнусные вопросы задавать?
Ну, наверное, все-таки специфическая тема, да, это B2B категория.
То есть такого общего нету, да, общих трех принципов?
Ну, они на самом деле там принципиально не отличаются. Ты должен четко понимать, с кем ты общаешься, да, должен понимать, какие у него у партнеров незакрытые потребности. И исходя из этого, да, точно как бы попав, да, и постаравшись вот эту потребность удовлетворить, рассказать именно о тех сторонах, которые в эту потребность попадают.
Могут быть привлекательными. Ну да, раз, но два, три, это если давайте коротко. Дальше. Значит, у меня вопрос такой. Скажите мне что-нибудь про алогичность рекламы. Вот я рекламу редко смотрю, но иногда бывает так, что там у меня руки заняты, я не могу отключить звук у телевизора, я ее смотрю или слышу. И что получается? Происходит какая-то история, и потом бабах, там какой-нибудь банк или еще что-то, вообще не связывается. Вот у меня есть несколько каких-то там и мелодий, возможно, и каких-то этих, как это, слоганов, которые у меня вообще не связываются с товаром. Я не скажу, что рекламируется. Это как?
Вот вы как раз головная боль многих там рекламодателей, да, потому что больше всего как раз они боятся с тем, что они оставят какую-то эмоцию, какое-то ощущение, а вы свяжете, либо не свяжете с тем брендом, который рекламируется, либо свяжете с конкурентами. И это значит, ну, просто неправильно поданная задача. Но почему, например, вот вы сказали банки, да, почему-то там часто вылезает, потому что когда речь заходит о преимуществах банков, вылезают, естественно, там проценты, цифры и там размеры офисов и так далее.
На этом ничего красивого не сделаешь.
Банки хотят какие-то добавить эмоции, да, связать свой бренд с чем-то более эмоциональным, не всегда это получается, вот, и...
Ну, то есть, в принципе, есть такая проблема вот этой алогичности, и, наверное, это какая-то, ну, недоработка вот этого рекламного продукта.
Ну да, бывает, поскольку, да, рекламные агентства, в рекламных агентствах за это отвечают там креаторы, да, так называемые, там, копирайтеры, арт-директоры, иногда их уносят в очень интересные темы, но связки с брендом нет. И, соответственно, если... там, акционер, да, или кто-то, человек, принимающий решение, директор по маркетингу, очаруется всем этим, то вот так получается, что ребенок выплескивается вместе с...
То есть это все-таки не какой-то хитрый ход и не мое тупоумие, а это недоработка рекламщиков. Совсем мало времени, полторы минуты. Как вы прокомментируете то, что некоторые люди систематически в большую часть раз отключают рекламу, выключают звук, идут ставить там самовар какой-нибудь. В общем, всячески от нее закрываются. Они что-то теряют? Может быть, все-таки им так не делать? Или, ну и ладно, мы вас поймаем в другом месте.
Да ничего не теряет, нет. То есть, естественно, сейчас интересно, да, то есть, если человек сидит перед телевизором, он, скорее всего, держит в руках гаджет, да, и параллельно что-то делает. И сейчас технологии уже доходят до того, что позволяют понять, как бы, что это тот же самый человек, который смотрит телевизор, у него вот этот гаджет.
Угу.
И, ну, если он выключает звук, хорошо, значит, ему это не надо. Если он условно собирается там на квартиру снимать или покупать, и появится на экране картинка, которая ему нужна, ну, включи звук. А не нужно, так значит, не нужно. Вот. Угу. В интернете, да, действительно, там догонят, достанут.
Там догонят,
но это уже другая история.
Да. То есть получается, что не больно-то хотелось. Надо вам, идите, ставьте свой чайник, никто не
расстроится. Это нормально, то есть это не то, что кто-то там рвет волосы, да, и говорит, ну как же так, вот мы делали, а они там не слушают. Это все закладывается, там определенный процент людей так делают, да, и это реальность. И маркетологи, да, и те же исследователи, и клиенты, они работают с этой реальностью, то есть... У них там розовых очков нет, поэтому если так делает половина населения, значит, это как бы заложено во все расчеты.
Ну да, и потом это проще всего делать с телевизором, в интернете не сделаешь, если ты за рулем слушаешь радио, ты не будешь отключать звук, скорее всего, отвлекаться. Так что в любом случае, где-то ты увидишь там какой-то плакат, то есть тебя поймают не тут, так там. От вас никуда не денешься. Ну что ж, огромное спасибо. У меня, как всегда, не хватило времени задать свои вопросы. Спасибо
вам
большое.
Спасибо.
Друзья, слушаем интересные новости, а я с вами не прощаюсь. Я вас постерегаю в следующем часе.